Почти год назад я на своем канале провела опрос. Я спросила у подписчиков, кто развалил Советский Союз. Казалось бы, ничего нового никто не ответит, всем известный факт, но единого ответа не было. Кто-то обвинял Горбачева, кто-то Ельцина, кто-то Запад, кто-то говорил, что это произошло с молчаливого согласия большинства, что мы сами изнутри и развалили страну. И мне бы хотелось программу посвятить именно этой теме и пройти по этим тезисам подробно, чтобы вы, как историк, ответили по каждой теории и дали свою экспертную оценку. Mm-hmm. Первая теория – к этому был причастен Запад. Но ведь Буш, опять же, он был в Киеве, у него была речь, если помните, да, когда он, наоборот, был за то, чтобы Украина не отделялась, чтобы договор был подписан. Ну, уже нестыковка, да? По этому тезису что вы можете сказать?
Ну, Буш действительно ездил в Киев, по-моему, после того, как он переговорил с Горбачевым. А я напомню, что он тогда занимал пост президента Соединенных Штатов Америки. И он действительно выступал перед украинскими парламентариями и всячески отговаривал их от участия в неподписании союзного договора. Просто у американцев тогда был естественный испуг по поводу, прежде всего, того, а как разойдется советское ядерное наследие. С одной стороны, вроде бы существует Советский Союз и огромное количество ракет и ядерных зарядов, а с другой стороны появляются сразу четыре игрока на этом поле. Потому что я напомню, что ракетное оружие тогда размещалось на территории Украины, Белоруссии, Казахстана и Российской Федерации. И только исходя вот из этих соображений, они просто боялись, что произойдет обвал Советского Союза, который превратится в неуправляемый хаос.
Анатолий Чубайс говорил, что для Запада это большой риск, поэтому он исключил причастность. Да?
Да, в том числе, да. Потому что они сами тогда не были готовы ко всему к этому. Они-то действительно долгие годы вынашивали план развала Советского Союза, и, как ни странно, оказались не готовы к реализации этого плана именно тогда, на тот момент. Потом они не понимали, кто пришел к власти в союзных республиках. Адекватные люди или не совсем адекватные люди? Не будет ли кто-либо заниматься ядерным шантажом с тем, чтобы потребовать огромные финансовые ресурсы для поддержания экономики, социальной сферы своих республик? Ну, условно говоря, да? Поэтому американцев это действительно серьезно беспокоило. С другой стороны, надо прекрасно понимать, что в американском, британском политическом истеблишменте давно уже разрабатывались планы разрушения Советского Союза, его фрагментации, отделения от Советского Союза прежде всего Прибалтики, Закавказья, если удастся, то и Украины, ну и так далее, и так далее. Более того, когда Рейган пришел к власти, а вместе с Рейганом, кстати, пришел к власти и Джордж Буш, они представляли две разные группировки внутри американского истеблишмента. Это так называемые калифорнийцы, которых представлял Буш, и так называемые техасцы. Это две наиболее мощных финансово-промышленных группы, одна из которых, по сути дела, контролировала военно-промышленный комплекс, а вторая контролировала, понятно, да, нефтедобычу, переработку нефти, ну и так далее, и так далее. Плюс там Кейси, это новый директор ЦРУ. Так вот, в рамках своей администрации Буш создал рабочую комиссию, рабочую группу, который поставил задачу разработать план разрушения Советского Союза по многим векторам. И такой план действительно был разработан. Об этом писала та же Крашенинникова, об этом говорил Фурсов, об этом сейчас, вот, например, пишет тот же Федор Розаков, который готовит в печати новую книгу, посвященную как раз закулисной истории, что ли, событий советской истории рубежа 70-х, 80-х годов.
То есть в Штатах были люди, которые хотели развала, да. Но на тот момент президент Джордж Буш не хотел, сознавал эти
риски. Он не готов был, не то, что не хотел. Американцы были не готовы к такому развитию событий, потому что по принципу домино повалилось все. Им бы надо было тогда переварить и ГДР, и так называемые страны соцлагеря или Восточного блока. Плюс надо было здесь выстраивать новую систему отношений на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Потому что надо же прекрасно понимать, что Ближний Восток, традиционный узел противостояния, был между Соединенными Штатами и Советским Союзом. А раз исчезает один из игроков Советского Союза, то как себя вести, например, с теми же арабскими державами? С тем же Ираком, с тем же Кувейтом, Сирией, Ливией, Египтом, ну и так далее, и так далее. Вот. И одновременно выступать главным союзником Израиля в этом ближневосточном регионе. Соединить вот эти две полярности практически было невозможно, потому что на протяжении многих десятилетий арабский мир единым фронтом выступал против Израиля. Другое дело, что американцам во второй половине 70-х, в начале 80-х годов вот этот единый арабский блок удалось расколоть и, например, перетянуть на свою сторону Египет, где, как известно, после военного переворота к власти приходит генерал Каддафи, был убит Анвар Садат, который, собственно говоря, и пошел на союз с Израилем, на переговоры, вернее, с Израилем, вышел из антиизраильской коалиции арабских государств, за что был вознагражден небезызвестной Нобелевской премией мира, но был убит, как известно, в 1981 году во время военного парада как раз теми самыми исламистами, которые не приняли вот этот новый политический курс Египта. И к власти уже после его гибели приходит вице-президент Хосни Мубарак. И Хосни Мубарак уже однозначно занимал проамериканскую позицию. Чего не скажешь, например, по отношению к тому же Асаду, отцу нынешнего президента Сирии, Хафиз Асад, и к тому же Саддаму Хусейну. Тем более, что и Асад, и Хусейн, они возглавляли партию социалистического возрождения, партию Баас, которая как бы находилась, понятно, да, в русле коммунистической, социалистической идеологии, то есть это были идейные, идеологические союзники Советского Союза. То есть там много было проблем, которые не позволяли американцам сразу, что называется, переварить или переживать вот то советское наследие, которое ему упало в руки, собственно говоря.
Горбачев, вы с ним знакомы, да? Вот
да.
Мы с вами общались за кадром. Вот эта вот история с пучистами, да, когда они к нему приехали в Форос тогда, и он им ответил отказом. Но до этого он анонсировал ГГЧП, ну, что он ведет чрезвычайное положение. Тоже какие-то противоречия. Можете вот по этому вопросу как-то обозначить?
Слушайте, ну, дело в том, что Михаил Сергеевич, он на самом деле человек, не обладавший одним из важнейших качеств любого государственного деятеля. У него была очень слабая сила воли. Понимаете, для государственного деятеля, особенно такого масштаба, важным является даже не наличие ума, а важным является даже не наличие опыта, а важным является прежде всего наличие воли, то есть способности принимать решения и выполнять эти решения. Вот в связи с этим я хочу сослаться на авторитет Иосифа Виссарионовича Сталина. Говорят о том, что вот он был диктатор, создавший тоталитарный строй. Это штампы, которые вообще не соответствуют действительности от слова совсем. Сталин действовал в рамках партийной легальности и в рамках партийных традиций. Что собой представляла большевистская партия изначально, когда она только формировалась как революционная структура, взявшая власть в 1917 году? Она строилась на принципах демцентрализма. У нас, когда говорят об этом, то не совсем понимают, в чем смысл самого этого принципа. Дело в том, что она поэтому и стала революционной партией, или, как Ленин говорил, партией нового типа, потому что в основе ее был положен именно этот принцип. А в основе других политических партий, которые представляли собой зачастую просто клубы по интересам, этот принцип не лежал. И это стало, по сути дела, во многом причиной их политического конца. Ну, например, тех же кадетов, тех же октябристов и даже меньшевиков, которые были наиболее близки с идейной точки зрения большевика. Этот принцип состоял как бы или делился на две составляющие. Первое. В партии допускается самая широкая дискуссия. Могут высказываться любые точки зрения, могут идти самые горячие споры, ну и так далее, и так далее. То есть никто не запрещает проявлять вот этот самый демократизм, принцип демократического централизма, то есть первую составляющую этого принципа. Но как только дискуссия завершается, подводятся итоги этой дискуссии, и затем демократическим способом, путем голосования, на съезде, или на пленуме, или на заседании каких-то руководящих парторганов, например, секретариата или политбюро ЦК, принимается большинством голосов, я вот это подчеркиваю, то или иное решение, то все. Здесь вот эта вот демократия убирается в долгий ящик, и дальше действует следующий принцип или следующая часть этого принципа. Принятое решение уже надо исполнять, а не обсуждать. А если ты это решение не исполняешь, то либо ты получаешь выговор по партийной линии с занесением или без занесения в учетную карточку, либо кладешь партийный билет на стол. А вот у нас потом именно на это как бы напирали и говорили, вот вам, пожалуйста, явный признак тоталитаризма самой партии. Вот Яковлев говорил, что мы через тоталитарный механизм самой партии ее и будем разрушать изнутри. И действительно, они этот принцип использовали. Почему? А потому что принцип децентрализма предусматривал еще одно важное положение. Во всех партиях, во всех политических партиях в той или иной степени существует общее правило, что решение вышестоящего партийного комитета, оно обязательно для исполнения всеми нижестоящими партийными комитетами. Точка. Речь идет именно о партийных комитетах как структурах партии. Но там ни слова не говорится о том, что это решение обязательно для исполнения каждым членом партии.
А если вернуться к Горбачеву? Он был за подписание союзного договора, да? Получается, он
Мы сейчас вернемся к этому. Я просто вам хочу вот показать, с помощью чего, собственно говоря, Горбачев и Яковлев обвели партию и народ вокруг носа. Вот через этот механизм демцентрализма. Когда любое партийное решение было обязательно для исполнения не только каждым партийным комитетом, но и каждым членом партии. Если ты это решение не исполнял, то ты клал партийный билет. Вот это был тот механизм, с помощью которого можно было манипулировать всем и вся. И Яковлев, который проработал несколько десятков лет в партийном аппарате, в центральном партийном аппарате, он пришел туда еще при Сталине, он прекрасно это знал. И сам потом же признавался в том, что мы через вот этот механизм партийной демократии, вот этот принцип демцентрализма, партию изнутри разрушим. То есть мы на уровне политбюро или секретариата примем самое абсурдное решение. Просто вот дальше, что называется, некуда. Но как оно только будет принято и приобретет силу партийного закона, все остальные партийные комитеты от самого верха до самого низа, все члены партии будут обязаны исполнять это партийное решение. Понимаете? Теперь то, что касается вашего второго вопроса по поводу союзного договора. Это, безусловно, на мой взгляд, вот эта инициатива, она изначально подразумевала не реформу союзной государственности, не подписание нового союзного договора, а развал государства под вывеской так называемой реформы. Ведь чем диктовалась необходимость переподписания союзного договора? А тем, что, дескать, надо перераспределить властные полномочия от федерального центра, то есть от Москвы, на уровень союзных республик и других субъектов Советской Федерации. Потому что я напомню, что у нас помимо 15 союзных республик были еще автономные республики. Ну, например, в Грузии, дальше в Российской Федерации, в Узбекистане была автономная республика, Каракалпакия, ну и так далее. Но любой юрист, даже не обремененный научными степенями, вам скажет, а зачем переподписывать союзный договор для того, чтобы расширить, например, права субъектов федерации? Достаточно внести изменения в Конституцию. Не хотите вносить изменения в Конституцию, примите новую Конституцию.
Но там много стран хотели отделиться, а это хотя бы что-то сохранить, оставить.
Нет.
Не про это?
Нет. Дело в том, что до 1988 года, когда вообще был поднят вопрос о переподписании союзного договора, никто об этом речи не вел вообще. Ведь кто дал посыл к подписанию нового союзного договора? Именно центральная власть. Со стороны республик, по крайней мере, руководства республик, никто даже не заикался. А центральная власть подстегнула этот процесс. Более того, она стала поддерживать те сепаратистские движения на территории республик, ну, например, Союдис в Литве или Рух на Украине, которые за эту идею ухватились и под вывеской реформы Союза, под вывеской подписания нового союзного договора, по сути дела, его развалить. Вот и все.
В Вильнюсе же была история с применением силы, и там были жертвы после
этого. Это уже, знаете, удар по хвостам, это январь 91 года. Процесс-то
уже позже,
был,
да.
Конечно, процесс был запущен, по сути дела, на 19-й партии.
Но это было последней каплей, да?
Ну, по сути дела, да, понимаете? То есть вот у меня все больше и больше создается убежденность или уверенность даже в том, что вот сама эта идея с подписанием союзного договора, она изначально преследовала цель разрушения союзной федерации. При этом и Горбачев, и Яковлев, и другие, они понимали, что если ты сейчас выйдешь и во всеуслышание заявишь, что Советский Союз как единая федерация распускается, что мы теперь будем жить по отдельности, то это сразу поставит крест на твоей политической и государственной карьере. Тогда еще можно было на пленуме ЦК сместить Горбачева с поста генсека, ну и так далее. Поэтому все было сделано по-иезуитски. Все было сделано, как у нас, больше демократии, больше социализма, больше гласности и так далее, и так далее. То есть людей просто обвели вокруг пальца. И многих партийцев. Вот говорят, а почему в политбюро ЦК? Да дело в том, что оно называлось политическое бюро, но по заведенной традиции в состав политического бюро скорее входили не по политическому весу и влиянию, а по должности. Понимаете? Вот он председатель Совета министров СССР. Он по должности должен входить в состав политбюро. Вот он председатель Верховного Совета СССР, то есть юридический глава государства. Он по должности должен входить в состав Политбюро. Ну и так далее, и так далее. Если, например, при Ленине в Политбюро действительно входили политики и теоретики, а уже должность к ним как бы пристегивалась, неважно, какой пост он занимал, там, наркома или руководителя другого ведомства, или вообще никакого поста не занимал, ну, например, Бухарин. Он все время нахождения в Политбюро и в статусе кандидата, а потом и полноправного члена, был главным редактором газеты «Правда». Не весь какая должностишка. Был главный теоретик партии, идеолог партии. Один из многих. Ленин, Троцкий, Преображенский, Бухарин, ну и так далее, и так далее. Далее по списку. Тот же Зиновьев претендовал на лавры теоретика. И он входил в состав Политбюро не потому, что он был главный редактор газеты «Правда», а именно потому, что он действительно был политиком, который мог принимать ответственные политические решения и обсуждать политическую повестку дня. А когда в составе Политбюро ЦК сидят люди по должности, хорошие хозяйственники, хорошие управленцы, или, как бы мы сейчас сказали, менеджеры, но которые в политике не бум-бум, то обвести их вокруг пальца – это, что называется, к бабке не ходи.
Ну вот о Горбачеве вы говорите, что у него не было политической воли, да? И да. Ельцин же говорил, что когда он отсиживался на даче, ну, вроде как у него была... было оправдание, что он болеет или что, вот, или его насильно там держали, не выпускали, связи не давали, да? И Ельцин тогда же говорил, что он ждал, кто победит, того и поддержит. Поэтому он и путчистам не говорил, да, однозначно, да.
Я думаю, что Борис... Они все врут, понимаете? Дело в том, что вот даже по поводу так называемой мифической болезни Михаила Сергеевича. У меня вот сразу возникает вопрос. Вот ты, например... согласовал подписание союзного договора. Ты понимаешь, что сейчас ты будешь уже президентом другой страны. То есть наступает момент X. Ты что, смертельно больной? Тебе надо вот жизненно уехать из Москвы на 2 недели, подлечить свое здоровье, иначе ты коньки отбросишь. Зачем он уехал в Крым отдыхать накануне подписания нового союзного договора? Да он, наоборот, должен был быть в Москве. Он должен был держать руку на пульсе, он должен был сказать, что все его помощники, все его референты должны отказаться от традиционного августовского отпуска и оставаться в Москве. И, что называется, дневать и ночевать на работе. А он вдруг ни с того ни с сего парафирует этот договор, якобы, потом машет всем ручкой. И говорит, я поехал отдыхать. А он что ожидал, когда он уехал из Москвы? Он кого оставил на хозяйстве? На хозяйстве-то он оставил по линии, значит, секретариата Олега Шенина, который уже тогда высказывал целый ряд претензий к политике Горбачева как генсека. Я это подчеркиваю именно так. Он возглавлял так называемое консервативное крыло внутри руководства партии. То есть он был членом Политбюро и секретариата ЦК. Хотя секретариат тогда уже, конечно, значительную часть своих властных полномочий утратил. Дальше по линии государства его функции исполнял исполняющий обязанности президента Геннадий Янаев. Человек, которого он вообще не знал. Ведь фигура Янаева как вице-президента, она всплыла в самый последний момент. Это был главным образом комсомольский, а затем профсоюзный работник, который даже в аппарате ЦК ни дня не работал. Ладно бы он его хотя бы знал по аппарату ЦК, но он в ЦК никогда не работал. Он работал сначала в комсомоле, в том числе в должности председателя КМО, комитет молодежных организаций, а затем был председателем ВЦСПС. То есть доверять стопроцентно этому человеку он, безусловно, не мог. И он его оставляет вместо себя во главе государства.
Но ГКЧП вообще не Янаев же рулил в этой ситуации, а глава КГБ Крючков, да.
Но тут, понимаете, дело-то не в том, кто рулил ГКЧП и как создавался сам этот Государственный комитет обороны. Я в данном случае комментирую поведение Горбачева. Вот я ставлю себя на его место. Мне предстоит, по сути дела, переформатировать государство, главой которого я являюсь. Я сначала должен сделать дело, а потом поехать отдохнуть. Знаете, как говорят, сделал дело, гуляй смело. А он дело еще не сделал, а решил перед этим поехать отдохнуть. А как вы думаете, что будут в этой ситуации делать все остальные члены высшего руководства? Ждать, пока будет уничтожено единое государство, а они слетят со своих постов автоматически. Потому что если перезаключается новый союзный договор, значит, происходит отставка всех высших должностных лиц, ну и так далее, и так далее.
Поэтому пучисты были меньше всего заинтересованы в развале, они же потеряют должности, получается.
Ну, слушайте, тут дело не только было в шкурных интересах, но тут дело было, конечно, и в том, что многие из тех, кто тогда входил в высший эшелон партии государства, они были искренними сторонниками сохранения Союза. Особенно то, что касается, например, маршала Хромеева или маршала Язова. Они воевали за Советский Союз. А Хромеев в своем предсмертном письме прямо написал об этом, что рушится все то, ради чего, собственно говоря, он жил. И пережить вот подобное он не в состоянии. И многие так отнеслись вот к тому, что происходит. Поэтому, когда говорят о том, что они свои исключительно шкурные интересы защищали, чтобы остаться в теплых креслах при должностишке, это, конечно, тоже неправда.
Может, кто-то был из них, да? Но...
Ну, слушайте, это люди были все-таки в большинстве своем совершенно другого полета. Понимаете? Вот ставить выше личное, выше общественного в этой, так сказать, среде не было принято. Это вот как знаменитая эта песня Пахмутовой. «Жила бы страна родная, и нету других забот». Это действительно так. Это воспитывали в людях. Другое дело, что, к сожалению, партийный аппарат, начиная вот с хрущевских времен или даже с позднесталинских времен, надо все-таки честно признаться, что вот эта гниль в партийный аппарат, она стала проникать в последние годы жизни Сталина. Я в связи с этим вспоминаю мемуары Дмитрия Трофимовича Шипилова. Ну, это знаменитый, не примкнувший к ним Шипилов, который рухнул с политического Олимпа в 1957 году, когда Хрущев громил вот эту знаменитую антипартийную группу Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шипилова. Потом будет такая шутка. Человек с самой длинной фамилией. Его так и называли. Не примкнувший к ним Шипилов. О нем во времена Брежнева, да и раннего Горбачева вообще мало кто знал и слышал, и т.д. и т.п. И он только вот на излете перестройки вновь появился в информационном пространстве и даже успел незадолго до своего ухода из жизни, а он умер 90-летним стариком в 95-м году, написать довольно интересные мемуары, не примкнувший. И вот в этих мемуарах он начинал работать в центральном партийном аппарате сразу после войны. Он прошел всю войну, он вообще экономист был по образованию, пошел по научной стезе, но после войны, с которой он вернулся в звание генерала-майора, Жданов по поручению Сталина тогда нашел целую когорту молодых интеллектуалов с высшим образованием, которые прошли войну, с тем, чтобы этой публикой пополнить аппарат ЦК, чтобы омолодить кадры, но привести не абы кого, а вот прошедших, так сказать, огонь, воду и медные трубы. И вот Шипилов, кстати, очень хорошо отзывается о Жданове, но вот там любопытный есть фрагмент в этих мемуарах, когда он приводит свой диалог с Ильичевым. А Леонид Федорович Ильичев был тогда тоже высокопоставленным сотрудником аппарата ЦК, звездный час которого пришелся на времена Хрущева. В начале 60-х годов он становится секретарем ЦК и главным идеологом партии. Не Суслов, вот у нас считают, что Михаил Андреевич Суслов был таковым. Последний период правления Хрущева именно Ильичев потеснил Суслова на идеологическом фронте и стал не только секретарем ЦК, но и главой идеологической комиссии. Правда, когда Брежнев придет к власти, Ильичева с этой должности снимут и отправят на пост заместителя министра иностранных дел. Знаете, сколько он просидит в этой должности? 24 года. До 89 года и будет отвечать в МИДе за наши переговоры с китайцами по границе. Так вот, Шипилов пишет, что я оказался в квартире у Ильичева и увидел у него на стенах полотна выдающихся европейских живописцев. И спросил его, это копия? Он говорит, нет, это, говорит, подлинники. Я, говорит, обалдел. Как это так? Ну, относительно рядового партийного сотрудника, пускай даже аппарата ЦК, в квартире висят подлинники выдающихся мастеров кисти европейского возрождения и так далее. А он говорит, ты пойми, что мы живем в век турбулентности, еще неизвестно как, а это, говорит, вложение капитала. Вот уже тогда, как мыслили партийные работники вот такого ранга, вложение капитала. И вот, к сожалению, таких вот дельцов, которые рассматривали все это как вложение капитала, в аппарате ЦК становилось все больше и больше. И, например, тот же Брежнев прекрасно это осознавал. Я вот вспоминаю в связи с этим опять-таки мемуары Георгия Хасровича Шахназарова, отца Карен Георгиевича. А мы с Карен Георгиевичем давно уже дружим. У нас очень такие теплые приятельские отношения. Он действительно очень грамотный, интересный человек. Дай бог ему здоровья. Наконец-то вот я с ним разговаривал. Вроде бы он тьфу-тьфу-тьфу. Сейчас хочет снять еще один фильм. Ему в этом году будет 70 лет. Наверное, хочет порадовать себя.
Я ему проиграла борщ. Я должна ему приготовить борщ. Вот.
Ну, ты когда приготовишь, ты позови, мы тогда вместе его
Давайте,
оттробуем. И по рюмочке выпьем. Так вот.
А если невкусное, что?
Ничего, мы его, так сказать, приправами снабдим. А потом у такой красивой женщины не может быть невкусный борщ. Да, так вот, он там пишет о том, что Брежнев был далеко не дурак. Несмотря на то, что у него не было такого широкого, что ли, фундаментального гуманитарного образования, и он, конечно, не читал ни Маркса, ни Ленина, ни других теоретиков марксизма, но он прекрасно разбирался и в людях, и в реал-политик. Вот. И он этих ребят из аппарата ЦК по головке гладил, он же вместе с ними работал над своими выступлениями, не только над съездовскими докладами, над многими выступлениями он работал в команде с тем же Александром Агентовым, с Бовиным, которого он очень любил, Шишлиным, ну и так далее, и так далее. И те идеи, которые они высказывали, они вообще-то попахивали таким антибольшевизмом. Он их всегда по головке гладил и говорил, мои социал-демократы, сиречь меньшевики, то есть те самые меньшевики, которые вели непримиримую борьбу с Лениным и с его партийными установками и до революции, что самое интересное, после революции, в период гражданской войны и окончания гражданской войны. Ведь кто развязал гражданскую войну? Так вот, положа руку на сердце. Даже не царебожники, не монархисты. Гражданскую войну развязали вчерашние союзники большевиков по социалистическому лагерю. Прежде всего эсеры и меньшевики. Уже потом в лагерь антибольшевистских сил добавилось каждой твари по паре. И представители царской бюрократии, типа там Кривошеина, и кадеты, типа Милюкова, ну и далее по списку. А до этого костяк белогвардейского движения составляли Савенков и компания. Понимаете? А Брежнев, все это прекрасно зная, гладит по головке этих ребят и говорит, мои социал-демократы, но его социал-демократы не сидели на заваленке где-то в районном комитете партии и не лузгали семечки. Они сидели в ЦК партии. Мне тот же Матузов Вячеслав Николаевич, который в 66-м году пришел на работу в ЦК после окончания МГИМО, рассказывал. А он пришел как раз в один из двух международных отделов ЦК, который возглавлял Пономарев. Рассказывал, что наверх они писали о событиях Пражской весны гневные писульки с критикой пражских ревизионистов и так далее. А между собой, за бутылочкой, они им аплодировали, говорили, ай, какие молодцы. То есть вот это вот двуличие, опять-таки, не где-нибудь, а в центральном партийном аппарате. Так вот эти ребята, которые там окопались, вот эти самые социал-демократы, они и ждали прихода Горбачева. Им не нужен был второй Сталин в лице там Шлейпина или в лице Романова. Им нужен был тряпка. Им нужен был вот такой же партийный, внутрипартийный диссидент, который разделял в целом их взгляды, их позиции, который готов был идти на поводу вот этих лживых идей еврокоммунизма. о конвергенции, о как бы врастании в капитализм и преобразовании капитализма изнутри на социалистические рельсы и т.д. и т.п. А, слушайте, облапошить не очень грамотного человека и внедрить в его сознание вот эти вот мантры или вот эти штампы, то это проще пареной репы. Что они сделали с успехом? В том числе через его супругу. Она же все время претендовала на лавры особой ученой дамы, философа. У ней же была кандидатская по философии.
Но она имела на него большое влияние.
Она имела на него колоссальное влияние. Я был сам свидетелем этого. Могу рассказать, если это интересно. Ну, короче, было какое-то мероприятие, и он приехал на это мероприятие с Раисой Максимовной. А я как раз курил. Вот, подъезжает машина с охраной. Он выходит с ней из машины. Это буквально вот, ну, может быть, 5 там, 7 метров. Он ее под локоток вот так вот держит потом. Раиса Максимовна, разрешите вам представить. И он меня ей представляет на «вы» и так далее. Она подала мне руку, пошли. Потом это мероприятие закончилось. И пригласили, значит, на банкет. А я тоже пошел, спустился покурить. То есть особо не торопился. Вхожу в этот банкетный зал. Там, в принципе, не очень много человек, но, может быть, там 40 от силы. Огромный стол, причем, значит, не стоя, а сидя. То есть поставлены столы и стулья. Накрытый стол уже, и никто не садится. Да, все как бы толпятся там, никто не притрагивается к еде и так далее. Я говорю, а в чем дело-то? Уже прошло там, ну, минут 20, наверное. Пока я курил, там, пока я руки...
Когда есть будем.
Да, а мне говорят, нет-нет, что вы, там Раиса Максимовна дает интервью. Пока она не придет, никто... И я действительно пошел еще раз покурить, и краем глаза смотрю, действительно сидит Раиса и дает интервью. Как я потом узнал, это интервью она давала испанцам. Ну, какая-то испанская телерадиокомпания приехала. И вот пока Раиса Максимовна не дала это интервью... Никто, включая самого Михаила Сергеевича, за стол не сели. Картина маслом дальше. Она уже тогда себя плохо чувствовала, это было видно по ней. Значит, когда все сели за стол, Михаил Сергеевич, велеречивый, он ни одного слова не проронил. Значит, где-то на протяжении получаса речь держала Раиса Максимовна. В своем назидательном таком вот манере говорить, там, поучать. Вот. Он не проронил ни слова. Все это было скучно, все это было тягомотно. Там, ну, выпили по пару рюмок, думают, господи, когда этот кошмар закончится? Михаил Сергеевич был такой же скучный, кислый и так далее. Ну, вот. Ну потом настало время Раисе Максимовне ехать домой, что называется, отдыхать. Но она уехала. Слушайте, ну, Горбачева подменили.
Расцвел.
Абсолютно. Вот, понимаете, небо и земля. Он сразу себе налил фужер коньяка. Не рюмку, а фужер. Сразу стал там, значит, произносить разного роста тосты, речи и так далее. Под конец распелся. У него там особого слуха нету, но он любил, так сказать, попеть. Особенно вот эту свою «Через годы, через расстояние». На любой дороге, в стороне любой, песня ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой.
Кстати, у вас хороший голос.
Да, ну спасибо.
Следующая теория – экономика. СССР, которая была уже на грани, нищета тотальная. Мы тоже были на нефтяной игле в тот момент, так же, как и сейчас, да? Это тезис о том, что мы сами развалили. Мы постепенно привели страну к краху. Можете прокомментировать эту теорию?
Слушайте, ну это вообще долгая история. Об этом надо снимать, на мой взгляд, целый цикл передач, чтобы подробно разжевывать, что было на самом деле. Потому что здесь штампов, лживых штампов, вообще нагромождено такое количество. Но я вам сразу могу сказать, что сталинская советская экономика, которая создавалась в период первых пятилеток, довоенных пятилеток прежде всего, а затем и четвертой восстановительной пятилетки, которая пришлась на 46-50-е годы, она показала удивительную эффективность советской экономической модели в сталинском варианте. Вот именно так, в сталинском варианте. Среднегодовые темпы экономического роста в 29-55 годах, смотрите, какой отрезок времени, да, больше четверти века, ежегодно прирост составлял почти 14%, 3,8%, если быть точным. Ни одна страна мира ни до, ни после таких темпов экономического роста не знала. Даже Китай в лучшие годы своего развития таких темпов экономического развития не знал. Почему? Дело в том, что вот сейчас вышла книга Галушко и его соавторов «Кристалл роста». Эта книга не свободна от таких неверных, что ли, положений. Ее можно критиковать. Я об этом и Александру Сергеевичу говорил и так далее. Мне кажется, они все-таки находятся в иллюзии, что вот эти основные элементы сталинской экономики можно сейчас на новом этапе использовать для такого же рывка. А это действительно был рывок, когда за одно десятилетие перевернули всю страну, многомиллионную, превратив ее в ведущую индустриальную державу мира.
Может, потому что боялись?
Нет, нет, тут дело в том, что, понимаете, Александр Сергеевич, он грамотный, умный человек, опытный человек, но он прекрасно понимает, что он работает в заданной парадигме, и, сказав А, он боится сказать Б. Почему? Те вещи, на которые они обратили внимание, они абсолютно правильные. Это и создание двухконтурной финансовой системы в начале 30-х годов, значит, у истоков которой стоял тогдашний нарком финансов Гринько. Это и создание реальной системы сдельной оплаты труда по этому показателю. Это, кстати, к вопросу об уравниловке. Мы в Европе стояли на первом месте. Это уже рушит устоявшееся представление о том, что советская социалистическая экономика – это было равенство в нищете. Это чушь.
А вот коллективизация, вот
это потом. Угу. Дальше. Абсолютно верно указано было о том, что в рамках сталинской экономической модели гармонично и естественно сосуществовали разные формы собственности на средства производства. И наряду с государственной собственностью на стратегические предприятия и в стратегических отраслях существовала очень широкая сеть артельного производства именно в промышленности. И они там приводят цифры, реальные цифры, что если Госплан СССР, например, планировал или нормировал производство порядка 9-9,5 тысяч продукции, то в рамках артельного производства производилось чуть ли не в 4 раза больше, где-то 33-34 наименований тысяч продукции, 33.
А как, извините, а как так получилось, что нам потом пришлось закупать зерно вообще?
А получилось очень просто, буквально вот с началом шестой пятилетки начинается сознательное уничтожение сталинской экономической модели.
Кем?
Хрущев. Ну, слушайте, это все по документам видно. Ну, например, постановление ЦК и Совмина 56-го года о запрете, по сути дела, артельного производства. Дальше. Зачем Хрущев уничтожает не только машино-тракторные станции, но проводит так называемое второе раскулачивание? Тогда директивным порядком были уничтожены 12,5 миллионов подсобных хозяйств. Дело в том, что в сталинской системе, по сути дела, потребительский рынок, как ширпотреба, так и продовольствие, в основном наполнялся за счет частника, за счет артельного производства, за счет крестьянских приусадебных хозяйств. Они давали больше половины, а иногда трети всей товарной продукции. Причем стоимость на колхозном рынке того же мяса, тех же колбас, фруктов, овощей, она мало чем отличалась от стоимости этих товаров в государственной торговле. Кто опять-таки сломал это? Хрущев. Зачем он проводил реформу 61-го года денежную? У нас не было проблем с финансовой системы, она была стабильной, у нас фактически не было никакой инфляции, и вдруг он ни с того ни с сего проводит эту реформу. Для чего? Чтобы провести деноминацию, чтобы зачерпнуть по одному нолику. Для дурачков, да, это дело представили таким образом, что вот мы сейчас проведем деноминацию. Удобнее считать в рублях, десятках и сотнях, чем там в десятках и тысячах, условно говоря. Но по факту то, что произошло? Он поменял соотношение доллара к рублю. Сделал это сознательно. Почему? А потому что тогда было решено подсесть на ту самую нефтяную углу. При старом соотношении доллара 1 к 4, себестоимость добычи нефти, она фактически равнялась стоимости барреля нефти на мировом рынке. Это примерно 3-3,5 доллара. Или на наши деньги где-то 10 рублей. Ну, я округляю, чтобы было понятно. А когда было изменено соотношение и стало не 1 к 4, а 1 к 20, а к 12, в 3 раза, то стоимость нефти в рублевом исчислении стала 27 рублей. То есть себестоимость 10, а стоимость нефти на мировом рынке 27, маржа 17 рублей. О, уже можно и продавать, то есть получать барыши. Отсюда и начинается политика вывоза сырой нефти, а потом и нефтепродуктов за рубеж. Вы посмотрите статистику даже Госкомстата СССР, когда у нас начинается резкий рост добычи нефти и вывоза за рубеж. Начало 60-х годов. Понимаете, зачем это сделал Хрущев? И вот таких «зачем» и «почему»? Целый воз и маленькая тележка.
А вот ответьте, зачем?
А вот я не пойму, то ли дурак, то ли скрытый враг. Но самое главное даже не в этом. Хорошо, ну, предположим, что Хрущев делал все от противного, как Павел Первый. Вот он ненавидел свою мать и поставил своей целью. Все, что ее матерью было узаконено, он все это переиначит на 100%. Что он и делал. Ну, предположим, Хрущев также ненавидел Сталина. Но те люди, которые пришли после Хрущева, Брежнев, Косыгин, Подгорный, они же работали в то время, они прекрасно знали, что собой представляет экономика. Особенно те, кто работал в системе советской экономики. Тот же Косыгин, тот же Подгорный, кстати. Он же не только был партийным работником, он до этого работал на промышленных предприятиях.
А вот если по датам, то в какой период экономика пошла на спад? Вот можете год назвать, когда стало ухудшаться?
Ну, дело в том, что у нас статистика вещь такая лукавая. Вот у нас обычно считают восьмую пятилетку, на которую пришлась Косыгинская экономическая реформа, так называемая, чуть ли не самой лучшей за все годы советской власти. Ее называют «золотая пятилетка». Там в среднем рост промышленного производства и аграрного производства, ну, на круг, если брать, это, значит, 8% ежегодно. Но я вам только что показал, что в сталинские годы этот рост был почти 14%. То есть уже вот эта вот ходячая байка, она опровергается цифрами. Но самое смешное заключается в том, что по оценкам альтернативных экспертов, в том числе и ЦРУшников, темпы экономического роста в восьмой пятилетке составили всего 4,1%. Даже при Хрущеве в первой половине 60-х, то есть 61-65 год, рост ВВП составил 4,4. Но у нас существует иллюзия и представление о том, что вот эта косыгинская пятилетка была золотой. Не случайно Ханин, это Григорий Исаакович Ханин, наш выдающийся экономист и статистик, который живет в Новосибирске, работает в Новосибирском академгородке. Он автор трехтомного курса по истории советской экономики. Совершенно справедливо говорит о том, что косыгинская реформа – это статистический миф. Что вообще эти мероприятия, реформы это назвать трудно. Никакой реформы они, по сути, не было. Ну, у нас существует вот в общественном представлении, особенно у наших неучилибералов, о том, что косыгинская реформа, Ну, Косыгин работал в этой системе. Он же начинал еще в потребкооперации, там, в Сибири. Он знал, что такое НЭПовская экономика, он знал, что такое сталинская экономика. Причем он работал во времена первых пятилеток не на каких-то низовых должностях. Он был председателем Ленгорсовета. второй по численности, а может быть, по первый даже по промышленному потенциалу город, я имею в виду Ленинград. Он работал председателем Госплана, министром финансов, министром текстильной промышленности, зампредом Совета министров, председателем Совета министров СССР. Он эту экономику всю знал от и до. Ты почему не вернулся к сталинской модели, которая доказала свою эффективность? Ты зачем подсел на либермановские идеи конвергенции? Но это уже было политическое решение. Но Косыгин был членом Политбюро, и он тоже нес ответственность за те политические решения, которые тогда принимались. Вам же события в Чехословакии показали, что вы не на те грабли наступили. Ведь когда у нас рассказывают о чехословацких событиях 1968 года, у нас забывают рассказать о причине этих событий. Ведь они сами себе вырыли яму. До 1963 года экономика Чехословакии развивалась вот так. Постоянные темпы роста, качество продукции отменное. В Западной Европе, во Франции, в ФРГ, в Италии чехословацкие товары разбирали на ура. Промышленный потенциал Чехословакии, он всегда был очень высокий, в том числе и в военно-промышленной сфере, и в автомобилестроении, и т.д. и т.п. Самолетостроение, они собственные самолеты выпускали. Много сейчас стран могут выпускать свои самолеты. И вдруг в 1963 году Хрущев Наводному, Антонину Наводному, дает команду. Слушай, что-то вы там это, давай-ка реформы какие-нибудь там. Он берет под козырек, формирует новую команду в правительстве, сталинистов убирает по указке Хрущева. Что-то у тебя там много сталинистов. Ты что, десталинизацию не проводишь? Он убирает нескольких членов Политбюро и секретариата ЦК из руководящих органов партии и приводит новую когорту как бы реформаторов. Среди них особой ретивостью отличались два персонажа. Это Черник и Шик. Отто Шик – директор Института экономики Чехословацкой академии наук. А Олдрич Черник – это председатель Госплана и зампред Совета министров Чехословакии. И они предлагают руководству партии и государства свою программу экономических реформ. Полтора года проводится эта экономическая программа. Экономика Чехословакии сначала впадает в ступор, в стагнацию, а потом в кризис. Темпы экономического роста резко падают. Цены на потребительском рынке в среднем растут на 20-25% в условиях Словакии социалистической, которая вообще не знала, что такое инфляция, такой рост цен. Общий уровень доходов населения резко падает, недовольство растет и так далее, и так далее. И вот на этом фоне в 1966 году тот же Черник и Шик на партийном съезде выступают и говорят: а вы знаете, товарищи, почему у нас здесь пробуксовка идет с экономикой? Все очень просто. Мы закостенели на политическом уровне. Нам надо ударить по штабам. Брежнев, который присутствовал на этом съезде, он обалдел. Он вообще сидел там, посапывал на этом съезде. Но когда стал выступать Отто Шик, он аж... Но он промолчал, тогда ничего не сказал. И вот после этого начинается борьба внутри ЦК КПЧ. А в чем смысл этой борьбы? Убрать консерваторов из Политбюро, то есть с руководящих постов. Прежде всего Наводного. И начинается атака на Наводного. И вот когда в январе 1968 года эти ребята добиваются своей цели, приводят к власти Сашу Дубчика, который вообще не хотел занимать этот пост. Саша сидел в Братиславе, рулил там словацкой компартией. Он был никто, и звать его было никак. Мальчик на побегушках. Они между собой договориться не могли, и этого дурачка поставили на пост руководителя партии. Он растерялся, потому что он оказался между не двух огней, а между 10 огнями. Он не знал, что делать. Брежнев его любовно называл Александр Степанович. Пока этот Саша барахтался, пока они между собой устраивали разборки, в апреле принимается вот эта программа действий ЦК КПЧ, которая, по сути дела, и стала программой разрушения или ликвидации социализма в Чехословакии. Она уже носила ярко выраженный антисоветский характер, я вот это подчеркиваю, антисоветский характер. И началась реализация вот той самой программы по ликвидации социализма в Чехословакии и вывода Чехословакии из Варшавского договора, которая и заставила Брежнева принять те решения, которые он принял. Но самое смешное заключалось в другом. Сейчас за неимением времени я не могу подробно рассказывать, что там на самом деле было. Буквально за неделю до ввода войск, по-моему, 16 августа, вот если я не ошибаюсь, но я могу ошибиться там буквально на день, на два. То есть войска были введены 20-21, 16 августа, у Брежнева с Дубчиком состоялся разговор. Предыдущий был 13 числа. Дубчик ему говорит: «Леонид Ильич, ну что вы меня?» Он ему говорит: «Да что ты как баба расплакался? У тебя, говорит, власть в руках, возьми себя в руки. Если что, давай мы тебе поможем. Саша, но мы же в Чиерне над Тисой договорились обо всем. Там никаких сверх, значит, естественных договоренностей не было. Мы тебе сказали, убери с Марковского, Кригеля и еще парочку идиотов из власти, там Пеликана. Дальше, прекратите антисоветскую агитацию, введите цензуру, хватит публиковать на страницах чехословацких журналов, газет карикатуры на нас, на меня, на Косыгина, на Гратеволи и так далее, и так далее. Вы что, распоясались-то? Там всего-то было 5 пунктов. А он говорит ему: «Леонид Ильич, я не могу ничего сделать, я ничем не управляю. Я подам в отставку». Он ему говорит: «Ну что ты как баба нюня распустил?» Он говорит: «Ты понимаешь, что если вы сейчас не наведете порядок, то мы вынуждены будем прибегнуть к более жестким мерам, вплоть до ввода войск». Дубчик ему говорит: «Леонид Ильич, я вас прошу, введите, пожалуйста, войска». Он 2 раза ему это сказал. «Потому что я не справляюсь с ситуацией. Я потерял все рычаги управления». Это то, что Горбачев потом потеряет в 91-м году. Понимаете? А нам потом рассказывать будут про оккупацию Чехословакии страшным тоталитарным Советским Союзом. Вот о чем идет речь. Кстати, доказательством того, что войска были введены по просьбе Дубчика, знаете, что является? Что когда они были арестованы, ну, я слово «арестованы» беру в кавычки, отвезены в Москву, я имею в виду весь состав руководства ЦК КПЧ и правительства, там состоялось подписание так называемого «московского протокола», и они все потом вернулись обратно в Прагу. Дубчик-то просидел на своем посту до апреля 69 года. Если бы войска были введены как бы в пику позиции Дубчика и его сторонников, то, я думаю, Дубчика бы убрали с поста тогда же в августе 68 года. Ничего подобного. Он сидел, пожалуйста. Потом сами же чехословацкие коммунисты решили, что вот эта размазня, вот эта баба, я прошу прощения, что в присутствии женщины это говорю, но это в прямом смысле была баба, значит, не способен вывести страну из системного кризиса. А кто втащил туда в системный кризис Чехословакию? Не Шик с Черником своими либеральными реформами. Я вот когда писал свою книгу про Брежнева и все это подробно изучал, и по документам, и по работам моих коллег, в частности, того же Николая Николаевича Платошкина, у него замечательная книга есть «Весна и осень чехословацкого социализма». Я смотрю, мать честная, вот все, что Михаил Сергеевич делал в годы Горбачевской перестройки, один в один, просто вот как под копирку, то, что делали вот эти чешские реформаторы за 20 лет до этого. Я думаю, что не случайно этот однокашник Горбачева по юрфаку МГУ Сденок Млынарш, тоже такой же внутрипартийный диссидент, он, как только Михаил Сергеевич пришел к власти, стал негласным его советником и частенько приезжал в Москву, и они за рюмочкой коньяка на дачу Михаила Сергеевича о многом говорили. И он, видимо, ему давал очень ценные советы. А потом он сам уже, после того, как Советский Союз рухнул, раскрыл карты, написал книжку под знаковым названием «Мороз ударил из Кремля». Замерзли, суслики еби, мать. Понимаешь, мороз ударил, откуда он еще может? А может, с Канады он ударил? Мы на одном, так сказать, на одной широте находимся. Нет, обязательно с Кремля мороз должен был ударить. Сами угробили свою экономику, сами свалили свою страну в кризис, а виноват, естественно, во всем Кремль. Сами попросили ввести войска, а виноват во всем Кремль. Русские, ну а кто еще-то, понимаете? Во всем виноват косой.
Анатолий Чубайс в фильме Алексея Пивоварова делится воспоминаниями и говорит, что вот по телевизору вранье, ну а победная реляция КПСС, вот урожай, победа по всем фронтам и так далее, а заходишь в магазин, и там тухлая капуста, да? Есть такой анекдот, вернуться бы в 37-й, пломбир был вкуснее, да? Вот люди, которые ностальгируют по этому времени, они ностальгируют по своей молодости, или там действительно было настолько хорошо и есть что вспоминать с теплотой?
Слушайте, ну, Чубайса комментировать себя не уважать. Дело в том, что это патологический лжец. Просто патологический лжец. То, что случилось с нашей страной, в том числе с потребительским рынком, на излете Горбачевской перестройки, там, в 90-91 году, он экстраполирует на весь Советский Союз. Ну, я вообще молчу про качество товаров. Я имею в виду качество и вот этого, и качество того, что мы ели. Это действительно была высококлассная еда. Никакого дефицита, особенно во времена Сталина и раннего Хрущева, не было от слова совсем. Полки ломились от огромного количества самых разнообразных товаров. Другое дело, что не у всех были деньги, так сказать, такое количество денег, которые позволяли бы им купить, например, баночку черной икры.
А я думала, наоборот, денег было много, купить нечего. Или это 80-е?
Это уже, да, понимаете, у нас все время экстраполируют вот пустые полки на весь советский период. Но я помню, как мы ели черную икру. Причем не очень, мы уже ее, ну, в лагере в Пионерском нам периодически давали то черную, то красную икру. Понимаете? У нас, например, парень, я помню, как сейчас сидел за столом, сидели по 4 человека, который не ел икру вообще. И мы эти бутерброды делили вместе, ну, на троих, условно говоря. Вот. Спокойно покупали там и балык, и осетрину. Не было тотального дефицита. Может быть, вот особенно в брежневский период, такого разнообразия, что ли, товарного не было, ну, с точки зрения, например, обуви или еще каких-то позиций. Но сказать, что в магазинах ничего не было, что нельзя было... Ну, посмотрите советские фильмы. Вот даже черно-белые советские фильмы. Там что, ходит серая какая-то масса, одетая в бушлаты, что ли? Да нет.
Но это кино. Нет, можно нет, любую реальность.
Нет, нет. Вы посмотрите общие съемки. Ну, например, тот же фильм «Сержант милиции». Вот сейчас я недавно фильм смотрел. Там «Рожденная революция». Посмотрите, вот просто... незамутненным взглядом посмотрите на то, как и во что одеты были люди. Вполне себе нормальная, модная...
Ну, просто одинаково, да?
Ничего подобного.
И кто хотел выделиться, шил себе...
Да ничего подобного, кто вам сказал. Во-первых, тогда действительно многие себе шили сами. У всех были машинки, у меня была дома машинка. Если это какое-то эксклюзивное... Слушайте, костюмы шили. Вот сейчас много кто себе шьет костюмы. А тогда мы шли, покупали отрез. Я вот, например, себе шил костюмы. Напротив у меня было ателье, я шел, мне за 10 дней шили прекрасный костюм под меня. Причем я покупал натуральную ткань. Ткани было, завались какой угодно. Ты мог себе все, что угодно шить. Гетры, трусы, там, я не знаю, шапочку и так далее. Что значит не было товара? Вот сейчас я, например, вряд ли найду в магазине отрезы ткани, из которой я могу шить хороший шерстяной костюм, причем различной расцветки. А тогда глаза разбегались от расцветки. Если тебе не устраивал костюм, который тебе предлагают в универмаге, по фасону, по цвету, по покрою и так далее, ты шел в соседний отдел, покупал себе любую ткань, какую ты хотел. Все уже знали, сколько на костюм такого-то роста нужно было ткани. Кстати, ателье могло быть в универсаме. Пошивочное ателье, спускался, с тебя брали мерки, забирали ткани и так далее, и приглашали на примерку. То же самое касалось обуви. Ну, слушайте, я вас умоляю, То, что у нас произошло в результате развала советской экономики в годы Горбачевской перестройки, стали экстраполировать на всю советскую экономику. Да, были проблемы с темпами роста и со структурой советской экономики. Да, действительно, были кризисные явления. Но они не носили системного характера, раз. И правильной управленческой культуры это можно было все поправить. Другое дело, что этим не стали заниматься, а стали наоборот, условно говоря, нагнетать, что ли, недовольство людей именно вот этими проблемами. Когда это случилось, а это как раз уже после смерти Леонида Ильича, в период правления Андропова, Черненко. Для чего? А для того, чтобы подготовить людей к приходу к власти именно такого персонажа, как Михаил Сергеевич Горбачев, в котором бы советские люди связали бы, перемены. Все же ждали перемен, потому что действительно была усталость от стариков во власти, была усталость уже от одних и тех же лиц и т.д. и т.п. И хотелось чуть свеженького. И вот на фоне этих старых пердунов, я прошу прощения, или на фоне вот этой пятилетки пышных похорон, ее же не случайно так назвали, в 80-м умирает Косыгин, в 82-м Суслов Брежнев, в 83-м Пельше, Тихон Яковлевич Киселев, и вплоть до смерти Черненко, потом Устинов умирает, и вплоть до смерти Черненко, то есть действительно целое пятилетие, идет вот эта пятилетка пышных похорон. И вот на фоне происходит естественная смена поколений. И приходит велеречивый генсек, который без бумажки говорит: слушайте, да по мне бы лучше пришел какой-нибудь дуболом, который пару слов связать не мог и оторваться от бумажки не мог, но который был бы действительно толковым управленцем и настоящим патриотом своей страны.
Нас, кстати, многие путают и сейчас понятия хорошего оратора и хорошего управленца.
Ну, естественно.
Красиво говорит, буду за него голосовать.
Слушайте,
да?
Ну, правильно. Потому что есть хорошая, известная поговорка русская, да? Не мешки ворочать. Ну, так, слушайте, у нас мудрый народ, он не просто так такие поговорки придумывает.
Кратко. Ельцин – герой или предатель?
Я вас умоляю. Слушайте, более поддонистого человека, можно, конечно, там целую когорту, но мне кажется, что там в аду, вот все, кто ушел уже из жизни, по-моему, для них отдельная комната припасена, где даже вход по специальным пропускам. Для самых мерзавцев. Вот там несколько человек точно варится.
Нам надо будет отдельный выпуск сделать, кто достоин вообще там побывать.
Ну, ради бога, пожалуйста.
А почему тогда, вот если так много людей, я даже по соцсетям вижу, по Ютубу, так много людей, ностальгирующих по Советскому Союзу, почему тогда не было в августе 91-го альтернативного митинга в поддержку за сохранение Советского Союза?
Слушайте, во-первых, люди устали, просто устали уже от всей этой болтовни, от пустых полок, от всего вообще устали. Все, знаете, как в коконе, что называется. И второе важное обстоятельство, которое либо не понимают, либо сознательно извращают все эти либералы. А вот че никто не вышел защищать Советский Союз? Да у многих людей, в том числе и у меня, было представление какое. Ну, собрались эти подонки, денонсировали вроде бы договор о создании Союза СССР. Но и на его месте создали то же самое, только под другим названием. То есть поменяли вывеску. Потому что нам сказали, что границ не будет, что единая валютная зона сохраняется, что таможен не будет, единые вооруженные силы сохраняются. То есть все сохраняется, как и прежде. Только вместо Союза Советских Социалистических Республик будет Союз Независимых Государств, и все. Что этого государства будет свой президент, свой парламент? Ну, республики немножко получат больше прав, чем в рамках Советской Федерации. Вот и все. И многие люди на это и клюнули. И действительно представляли дело таким образом, ведь единые вооруженные силы-то сохранялись еще год. Маршал Шапошников был главкомом ОВС, единый эмиссионный центр, Центральный банк России, который выпускал деньги, сохранялся, никаких таможен тебе, никаких границ и т.д. и т.п. А потом потихоньку стали все это городить. И догородились до того, что сейчас на некоторых, так сказать, рубежах бывших союзных республик смотрят друг на друга через призму прицела. Вот и все.